На его работу это не влияло. Важнее всего для меня, что он чертовски хороший шофер. Может загнать длинномерный автопоезд задним ходом в самый узкий проезд и даже ни на секунду не задумается. Это не так легко, поверьте мне, я и сам бы так не смог. И потом, на него можно положиться. Ни одной аварии, ни хотя бы царапинки машины всегда возвращает в идеальном виде.
«А что это были за случаи, о которых вы упомянули?» — повернул разговор в нужное ей русло Буи.
Элвин Травино усмехнулся. «Странная история. Не знаю, стоило ли вообще говорить об этом. Словом, иногда после него в кабине оставались разные следы. Один раз 7 мертвых птах, в другой — пара собак, а потом еще дохлая кошка».
«Это более чем странно», — воскликнула Руби, сделав большие глаза. «И что же вы сказали Дойлу на это?»
«Что сказал?» А маленький хозяин большегрузных машин помедлил с ответом. «Однажды мы с ним крупно на этой почве поссорились».
«В самом деле? Как это произошло?»
«Сначала-то я думал, что его дохлые твари — это что-то религиозное. Знаете, как козлы у гаитян. Но потом мое терпение лопнуло. Нет, — решил я, — больше никакой дряни в моих грузовиках, и сказал об этом Дойлу».
«А он что?»
Теперь Травино вздохнул. «Уже жалею, что начал с вами об этом, потому что начинаю понимать, к чему вы клоните. Короче, этот стервец рассвирепел, аж красный весь сделался. Потом выхватил огромный нож, стал им размахивать и поносить меня почем зря. Признаться, я здорово перепугался».
«Вы помните, как выглядел его нож?» — спросил Руби.
Травино кивнул. «Длинный такой, блестящий, с чуть изогнутым лезвием».
«Он напал на вас?»
«Нет, я дал ему отпор. Посмотрел ему прямо в глаза и сказал громко и четко, что он уволен. Велел ему убираться, чтобы ноги его здесь больше не было. Ну, спрятал нож и ушел».
«Но потом он все-таки вернулся?»
«Позвонил мне через пару недель и сказал, что ему нужна работа. И я дал ему ее. С тех пор никаких проблем. Водитель он, повторяю, классный».
Вернулась секретарша с копиями путевок. Травино бегло просмотрел их и передал детективу Буи. «Вы очень помогли мне», — сказала она. «Прошу только ничего не говорить Дойлу о моем к вам визите».
«Уж в этом будьте уверены. Если узнает, он чего доброго опять за нож схватится», — хихикнул на прощание Элвин Травино.
В фирме Superfine Transport Руби Буи побеседовала со старшим менеджером и двумя работниками, знавшими Элрая Дойла. Здесь, как и в других компаниях, на ее вопросы отвечали с готовностью, словно желая подчеркнуть, что проблемы с полицией никому не нужны. Сообразительный, подвижный, чернокожий управляющий по имени Ллойд Свейс сформулировал общее мнение о Дойле.
«Этот парень одиночка, друзья ему не нужны. Оставьте его в покое, дайте спокойно работать, а дело свое он знает, и все будет окей. Но норов у него бешеный. Я сам был свидетелем, как он взорвался, стоило одному из наших шоферов подколоть его. Дойл был готов убить его, я клянусь».
«Между ними вышла драка?»
«Они бы подрались, но только мы этого не допускаем. Я быстро отправил того шофера в рейс, а Дойлу сказал, что если мигом не угомонится, вылетит с работы. Помню, с минуту мне казалось, что он мне вмажет. Но нет, сдержался. Однако, да, он может быть опасен, если вы об этом хотели меня спросить».
«Спасибо», — сказала Буи. Вопрос отпал сам собой.
Разбитной, грубоватый водитель Superfine Мик Леба подтвердил почти все, сказанное Свейзом о Дойле, от себя прибавил. «Мужик он с гнильцой. Я ему не верю ни на грош».
«А нет ли среди шоферов кого-нибудь, — поинтересовалась Руби, — кому Дойл особенно доверял, с кем подолгу беседовал?» Вопрос стандартный. Многие убийцы попадались, потому что хвастались содеянным перед теми, кого считали друзьями. Друзья их потом и закладывали, давали показания против них в суде.
«А он вообще ни с кем не разговаривает», — ухмыльнулся Леба. «Словом ни с кем не перекинется. Встанешь, бывало, с ним рядом отлить в сортире, так шутки от него не дождешься, разве что башмак тебя обделает».
Леба пихнул Руби локтем в бок и разразился хохотом, довольный собственным остроумием. Как и в Overland Tracking, детектив Боуи получила в Superfine Transport копии путевых листов Элрая Дойла за последние 2 года и взяла со всех, с кем общалась, слово, что ее посещения они сохранят в тайне. В отличие от других фирм из ее списка, Suarez Motors and Equipment занималась не перевозками, а ремонтом автомобилей, небольших грузовиков, а также продавала запчасти к ним. Элрай Дойл подрабатывал здесь иногда автомехаником. Однако с месяц назад он внезапно ушел с работы и не явился даже забрать чек, свою последнюю зарплату. Когда Педро Суарес, молодой владелец этого бизнеса, показал Руби Боуи чек, она сразу попросила снять с него копию. «Он хороший механик?» — спросила она Суареса.
«Очень хороший. Работает быстро, но сколько от него неприятностей. Чуть что лезет в драку. Я как раз собирался увольнять его, когда он ушел сам».
«Как по-вашему, Элрай Дойл умен?»
«Да, в том смысле, что он быстро всему обучается. Достаточно объяснить один раз или показать, и он уже усвоил. Он совершенно не контролирует себя».
Суарес добавил, что его фирма имела небольшие побочные заработки, занимаясь доставкой запчастей в окрестные магазины, у которых не было собственного транспорта. Для этого использовались 2 малогабаритных грузовика.
«Элрай Дойл привлекался когда-нибудь к этой работе?» — спросила Руби.
«Конечно, он подменял иногда ребят, которые занимались доставкой постоянно».
«А у вас сохранились записи, когда и куда он ездил?»
Суарес скорчил гримасу. «Так и знал, что вы об этом спросите. Записи-то у нас должны быть, но вот чтобы их найти...»
Он провел Руби куда-то на задворке, в маленькую, затхлую комнатенку с заваленными бумагами, полками, несколькими канцелярскими шкафами и копировальной машиной. Суарес указал ей на шкафы.
«Вам ведь нужна документация за последние 2 года? Тогда все должно быть здесь». «Боюсь только, что искать вам придется самой».
«Это ничего. Если не возражаете, я попользуюсь вашим ксероксом».
«На здоровье».
Потом Суарес нахмурился.
«Если Дойлу вздумается заехать за своим чеком именно сейчас, проводить его к вам?»
«Ни в коем случае».
Боуи еще раз повторила просьбу хранить тайну. Большую часть дня ей пришлось копаться в счетах, накладных и... ведомостях выдачи зарплаты. Зато в итоге она получила полную картину работы Элрая Дойла в фирме Suarez Motors. В компаниях Prieto Fast Delivery и Porky's Tracking тоже не отказались помочь детективу Боуи. И ее визиты туда помогли пролить дополнительный свет на некоторые черты характера Дойла. Например, на его нежелание работать постоянно. Когда ему хотелось поработать, у него, скорее всего, просто заканчивались деньги. Он звонил в одну из компаний и временно нанимался в ту из них, где требовались услуги. У него хватало ума не обманывать хозяев и не красть у них, но необузданная агрессивная натура была ему неподвластна. Теперь перед Боуи встала задача сверить полученную информацию с хронологией серийных убийств. Вернувшись на свое рабочее место в отделе, она в первую очередь занялась преступлениями, совершенными за пределами Майами. 12 марта Хелл и Мейбл Ларсон были убиты в Клеауотере, то есть почти за 400 километров к северо-западу от Майами. В этот день, работая на Overland Tracking, Элрай Дойл привел трейлер, нагруженный мебелью, из Майами в Клеауотер, куда прибыл, согласно путевому листу, уже ближе к вечеру, переночевав в мотеле «Будь как дома». Взволнованная этим открытием, Боуи позвонила в мотель и выяснила, что расположен он всего в 4 кварталах от дома, где жили Ларсены. Дойл вернулся в Майами на следующий день, доставив несколько тонн гофрированного железа и пластиковых труб. Оверленд уже посылал Дойла в Клеуотер 2 неделями ранее, и останавливался он в том же мотеле. «Итак, в первый приезд он наметил своих жертв, — рассуждал Руби Буи, — а во второй разделался с ними».